Всем привет, это подкаст «По красоте» от клиники ДГА, и с вами его ведущий Алексей Тканептозов, обвислый и стрессоустойчивая Юлия Жемчуг. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Мы с вами, Юлия, сегодня будем говорить об эстетической хирургии лица. Угу. От блефаропластики до фейслифтинга, ну, так сказать, от простого к сложному. И сбылись, ну, так сказать, небеса услышали наши мольбы, и с нами сегодня Юлия Рустемовна Юнусова. Здравствуйте, Юлия Рустемовна.
Здравствуйте, свалилась с небес.
Да, хрупкая, симпатичная девушка, но в то же время мощный и с твердой рукой пластический хирург. Она нас сегодня и просветит на эту тему.
Давайте просвещаться.
Давайте просвещаться. Юлия Рустемовна, ну, первым делом скажите, пожалуйста, а почему вам нравится работать именно с лицом?
Ну, лицо — это очень тонкая работа. Мы же... Это самый открытый участок нашего тела. То есть мы не можем его скрыть, оно сверкает везде, особенно у медийных лиц. Поэтому мы должны сделать нашу работу настолько тонко и ювелирно, чтобы не было никаких изъянов после нас, чтобы человек действительно светился, выглядел свежо и молодо.
Ну и еще глаз сразу цепляется за лицо, да? Ну вот видим человека и сразу...
Естественно, мы же что? Мы же в глаза смотрим, ну, человеку при встрече, а не куда-нибудь.
А есть какой-то топ операций по сложности? Ну, например, самое простое – блефаропластика, и поехали дальше.
Ну, конечно, тут уже все, опять же, зависит от показаний. Если какие-то минимальные возрастные изменения, то мы идем всегда от простого к сложному. Да? Я всегда своим пациентам на консультации говорю, что мы всегда с вами успеем прибегнуть к более радикальным методам. Давайте выберем что-нибудь попроще, которая даст нам такой же замечательный эффект, и мы всегда успеем сделать вам, допустим, подтяжку лица. Потому что сейчас, на самом деле, большая аудитория пациентов, молодых, которые приходят к нам на консультации, насмотревшись инстаграмов и других соцсетей.
Они говорят, сделайте мне блефаропластику, да?
Да, нет, сделать вот это вот у меня чуть-чуть подвисает, сделайте у меня подтяжку лица, а ей 23 года. То есть в таком случае, конечно, мы отказываем в операции и прибегаем к более таким щадящим методам, которые дадут ей хороший омолаживающий эффект даже в 23 года. То есть простыми операциями, ну так, условно простыми, конечно, они непростые, считаются, конечно, блефаропластики, то, с чего можно начать в первую очередь. Да? Бывает такое, что... Даже не совсем молодая девочка, женщина средних лет, приходит и говорит, ну вот у меня тут небольшие избытки кожи. И если у нее брови стоят на месте, то есть они не птазированы, не опущены, если простым языком говорить, то здесь, конечно, мы можем обойтись, допустим, верхней блефаропластикой. Угу. Или если есть небольшие какие-то грыжевые выпячивания, то есть мешки под глазами, вот такое часто очень бывает у молодых пациентов. Вот как раз-таки мы уже записывали с вами подкаст по блефаропластике, можете прослушать его в наших архивах, как говорится. Там я подробно рассказывала, откуда берутся эти грыжи. То есть это все зависит именно от анатомических особенностей и конкретно от строения лицевого черепа. То есть такие грыжи могут быть даже врожденными. И молодые пациенты приходят к нам за помощью. Мы делаем им нижние...
И это показания, да,
конечно,
к операции?
Конечно, угу. Конечно. Мы делаем им щадящие нижние блефаропластики с перераспределением жировых грыж. И они очень-очень-очень много лет ходят и наслаждаются жизнью. А потом уже приходят к нам, когда появляются какие-то более такие существенные возрастные изменения, и мы уже стараемся им помочь. Дальше по сложности... Это такой, знаете, краеугольный вопрос. Нет простых операций. Они все сложные по-своему. То есть есть такой более щадящий метод, есть более радикальный метод. Все, что не блефаропластика, это уже относится к фейслифтингу. Это и эндоскопические подтяжки лица, и смаз-подтяжки лица. Это все не так просто и не так легко. Ой, не так сложно.
Но они же вот разделяются по зонам, по третям. Конечно. Лица, да? Там есть разница какая-то вот сложная, ну там верхняя треть, средняя треть, нижняя треть?
А скорее я скажу центральный овал и латеральный овал, то есть боковой овал лица. Первым самым стареет у нас, естественно, центральный овал лица. Какие возрастные изменения мы наблюдаем в первую очередь? Опущение бровей.
Тоз, так
да,
называемый.
Тоз бровей.
Да.
Вот когда пациенты приходят ко мне на консультации, я тоже им часто говорю, вспомните себя от 20 до 30 лет. Щечки у вас были яблочком, да, такие наполненные, такие хорошенькие. А с возрастом, к сожалению, от яблочек наших ничего не остается. Почему? Потому что работает наша любимая гравитация.
Но они сползают вот сюда, и яблочки уже вот здесь вот где-то находятся.
Не то, что сползают, да, есть элемент сползания, естественно, но происходит атрофия жировой клетчатки, и поэтому средняя зона чаще всего у нас пустая. Первый признак, который об этом говорит, это так называемая векощёчная борозда, которая проходит от носослёзной борозды и уходит вниз. То есть, грубо говоря, так визуально, условно, щека разделяется на две половинки. Вот это вот прямой признак того, что у нас отсутствуют объемы именно в центральной части средней зоны лица. Угу. Вот здесь нам на помощь приходит эндоскопическая подтяжка лица. Это замечательная операция, которая выполняется через разрезы в волосистой части головы, то есть у вас уже не будет видимых разрезов, это все прячется в волосах, никаких облысений и тому прочее не будет. Это старое опасение, что там я облысею, где там будет разрез. Уже давным-давно такого не существует. Эта операция позволяет нам, наоборот, поставить на место среднюю зону, которая уплыла вниз, и продлить молодость на много-много лет. Дальше уже по сложности идут операции такие, как СМАС, подтяжка лица. Напомню, что СМАС – это такая аббревиатура, которая обозначает все то, что у нас лежит под кожей. Потому что чаще всего пациенты приходят, а вот давайте мы кожу вот так вот здесь уберем, вот так вот мы все натянем. Ну хорошо, уберу я вам кожу, это вы через год придете ко мне и скажете, а что это у меня все обратно да. растянулось? Поэтому вот как раз.
То есть там же внутри ткани остаются на месте, да, только кожа натягивается.
Естественно, это же не только кожа у нас растягивается и теряет эластичность, но также связки, подкожно-жировая клетчатка, которая вот как раз-таки входит в смаз. Это нужно уже делать комплексно. То есть помимо кожи мы должны подтягивать и тот самый наш любимый смаз.
Угу.
Есть много вариаций таких подтяжек, есть и глубокие подтяжки лица, наверное, слышали лифтинг Мендельсона или дипплейн, есть просто смаз подтяжки лица. Вот методику доктор уже определяет непосредственно на консультации. Эти операции позволяют нам бороться уже с более такими выраженными возрастными изменениями в виде избытков кожи, это брыли. Это шея наша самая любимая, когда с возрастом здесь кожа также становится дряблой, появляются ее избытки, а если есть еще и жирок, то это еще сильнее утяжеляет нам подбородочную область. Поэтому здесь вот нам на помощь приходит как раз-таки смаз подтяжка лица в сочетании с операцией на шею, это называется платизмопластика. Вот. Наверное, вся градация операции по лицу. То есть от блефаропластик уже к смаз-подтяжкам. Я считаю, что эндоскопия, выше упомянутая мной, она и операция молодых, то есть если, там, допустим, с 25 до 40 лет к нам обращаются за помощью, там, если пустая, опять же, средняя зона лица, опущенные брови.
У молодых такое, ну, тоже может быть, да?
Ну, на самом деле, это очень часто. Это, опять же, все из-за индивидуальных особенностей. Я всегда задаю вопрос на консультациях, а как мама выглядела? Смотрели ее когда-нибудь, молодые фотографии? И чаще всего пациенты и пациентки начинают описывать, да, у меня мама выглядела абсолютно так же, это и наследственность. То есть такая операция, она не противопоказана в таком возрасте. Но если уже такие выраженные изменения лица, я бы как раз-таки сочетала именно эндоскопические подтяжки и уже и смаз подтяжки лица. То есть мы тут убиваем двух зайцев. Мы подтягиваем центральный овал лица, да, и уже боремся с такими выраженными изменениями в нижней трети лица. Вот это, мне кажется, идеальное сочетание.
А в каком возрасте вообще начинают приходить пациенты с запросом на омоложение?
Ой, по-разному, абсолютно по-разному. Я вот только что, вот буквально вот у меня на днях пришла очень молодая девочка, опять же, 23 года, и она хотела подтяжку лица. Но, естественно, я ее развернула. У нее хорошая средняя зона была, хорошее положение бровей. Здесь уже, конечно, нам в помощь косметологи, которые борются именно с качеством кожи. Вот у девочки была проблема именно вот с качеством кожи, немножко не хватает ей эластичности. Здесь уже косметологи могут помогать нам какими-то коллаген-стимуляторами. Это много разных всяких методов. Лучше, наверное, это спросить все у косметологов. Ну, собственно, если...
Но вы же ее развернули не из-за возраста, да, не потому что она там молодая, потому что...
Из-за показаний.
Показаний,
да,
нет.
Из-за показаний. Вот я клоню к тому, что если есть показания, естественно, мы делаем такие операции. Естественно, они выполняются после 18 лет. В моей практике не было очень молодых девчонок на подтяжке лица. Но это ни к чему на самом деле. Пусть работают косметологи в полной мере, а дальше мы уже их... возьмем на наши операции. Самая молодая девочка на фейслифтинг у меня была в 30 лет. А почему? Потому что... Ой, там такая сложная история была. Девочка вводила себе филлеры в лицо, потом выводила их лангидазы. Всем известно, что лангидазы — это такая опасная штука, которая может наделать делов. И у нее возник гиперэластоз кожи, и в 30 лет она выглядела на 45. Поэтому нам пришлось сделать фейслифтинг, чтобы хоть как-то вернуть ей этот возраст. И она дальше продолжила бороться с качеством кожи. Какой-то потолок по возрасту тоже сложно сказать. Опять же, все по показаниям, и самое главное, тут уже идет здоровье. Если пациент соматически здоров, нет никаких заболеваний в стадии декомпенсации, то есть там либо какая-то злокачественная гипертония, либо это диабет, либо какие-то другие серьезные заболевания, тогда, конечно, да, мы отказываем в операциях, потому что всем известно, что подтяжки лица, они, во-первых, длительные очень по времени операции, ну и, собственно, реабилитационный период тоже очень сильно важен. Важно, чтобы у нас все хорошо заживало. Поэтому потолок возраста, нет такого понятия. Есть понятие, как здоровье пациента.
Но вот у вас же бывает такое, вот вы говорите, что пациент приходит иногда не за тем, что ему на самом деле нужно.
Да,
как же вы определяете, как вы рекомендуете, какая именно операция показана пациенту?
Я подвожу пациента к зеркалу. Беру такую указочку, мини-указочку, и показываю ему действительно на его возрастные изменения лица. Допустим, очень часто, наверное, ну, процентов 90. Вот нависают верхние веки. Там я смотрю в комментариях, когда ко мне консультация записана, и читаю там «Нависание верхнего века». Угу. Приходит женщина, и я вижу у нее прям хороший птоз бровей. А ее беспокоит только нависание верхнего века, и она уперто хочет
она
верхнюю...
Она видит не брови, а веки, да?
Да, она прям вот уперто хочет. Ну, чуть-чуть, доктор, чуть-чуть, ну, что такого? Я опять же подвожу к зеркалу, загибаю вот так вот складочку, как бы это выглядело после блефаропластики верхней. И пациент уже сам видит, что если мы при птозированных бровях сделаем верхнюю блефаропластику, уберем кожу, то брови визуально еще сильнее.
Еще сильнее остаются, еще сильнее опускаются, запавший,
да,
глаз такой, да, будет.
Ну, я им всем рассказываю, что хорошо, если мы сделаем верхнюю блефаропластику, но вы станете настолько. Настолько серьезной женщиной, хотите ли вы это или нет?
А мне кажется, это очень распространенная история, когда ты думаешь, что тебе нужна блефаропластика,
на самом деле
тебе нужно просто вот
потянуть. Да.
Ну, потому что ты же не знаешь,
ты,
да,
конечно,
что
не
тебе
знаешь,
нужно.
Что это вообще такое существует.
Тебе кажется, что вот здесь вот много, здесь надо отрезать, да? А брови ты просто не
Да, видишь. Это не только верхних век на самом деле касается, это касается и нижних век. Здесь уже такой момент. Если у человека жировые грыжи, да, то есть или небольшие даже мешочки под глазами, или просто темные круги под глазами, как они это все называют. Тут главный запрос. Я выгляжу уставшей, да? То есть человек приходит ко мне, я выгляжу как пьющая женщина или мужчина, либо уставшая. Здесь, конечно, если мы сделаем блефаропластику нижнюю, там распределим или уберем грыжи, но средняя зона останется пустой, вот эта уставшесть, она на самом деле никуда не денется. Поэтому здесь уже лучше сочетать блефаропластику с эндоскопией средней зоны лица. И в данном случае лучше, конечно, все показывать пациентам. Либо его сфотографировать и на его фотографии прям разбирать все моменты. Но лучше подводить к зеркалу и прям показывать, как оно будет, если мы сделаем то-то, 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 то-то.
Не может случиться тогда того, вот вы на фотографии показываете много всего, значит, из серии «тут подтянуть, тут сделаем, тогда все будет замечательно». И пациент вместо того, чтобы сделать одну операцию, начинает подсаживаться, скажем так, на эту иглу, на этот скальпель.
Да, я хочу все. Мне, пожалуйста, все меню.
Ну, Последнее время пациенты стали слишком умными, потому что в социальных сетях...
Как бы это нехорошо тогда.
Нет, почему? Я только поддерживаю это. И они на самом деле сами знают, что им надо. Я очень сильно люблю, когда пациенты приходят на повторные консультации, потому что очень часто, когда я что-то рассказываю, у них появляется каша в голове, они дома это все укладывают, у них появляется куча вопросов. Поэтому я часто... встречала такие случаи, когда пациент приходил на повторную консультацию, и мы меняли вообще объем операции. То есть здесь зависит не только от моего видения, но и от желания пациента в том числе. Был недавно вот случай у меня, что пациентка пришла ко мне омолодиться, да, хочу выглядеть молодо. Я ей рассказала, что действительно ей нужна эндоскопическая подтяжка лица, у нее опущенные брови, мешки под глазами, абсолютно пустая средняя зона лица, и пациент это сама по себе молодая. Хорошо, мы с ней поговорили, расстались, и она приходит ко мне на повторную консультацию и говорит мне: «Доктор, но меня же беспокоит вот это. Вот это-то меня вообще не беспокоит».
А вы тут уже насоветовали.
Нет, ну, а я говорю, а я рассказала, как видение профессионал. Ну, действительно, у нее показания были. Ну, и мы поменяли объем операции и остановились на нижней трети лица. И дальше я очень надеюсь, что она все-таки решится на объем, предложенный мной в первый раз. Поэтому вот такие случаи всякие бывают.
А не было в практике пациентов, которые подсаживаются на это дело, и приходится их отговаривать?
Тут самая главная проблема — это страх пациента. Все боятся подтяжек лица. Ну, абсолютно все, потому что все, опять же, я вот сказала про наше медиапространство, которое полно просто информации про подтяжки лица, и пугалки всякие, страшилки, и хорошие вещи. Они все боятся длительности операции и реабилитационного периода, потому что не все могут позволить себе взять отпуск 3-4 недели на работе, отсидеться дома и уже там безболезненно пойти, чтобы никто ничего не видел. Очень часто те пациенты, которые начинают, допустим, с малого, да, с верхней блефаропластики, потом уже без страха идут.
Ну, нормально,
ну,
да, все хорошо.
Прошло легче, чем я хорошо. Думала, да.
Потом уже без страха идут на операцию. Таких пациентов на самом деле очень много. И я никогда не настаиваю, если я вижу, что человек психологически ну вообще не готов. Я всегда говорю: давайте начнем с малого. Вы поймете, как оно вообще, что такое наркоз, какая реабилитация, вы поймете. И дальше уже вы решитесь на какие-то более радикальные методы. Вот в данном случае лучше разбивать объем операции на два этапа. Так будет проще пациенту и при реабилитации, и с отпусками, и со страхами. Ну и, собственно, всем хорошо.
Юлия Рустамовна, а бывают ли пациенты, которые приходят на повторную операцию?
Бывают,
понравилось,
конечно.
Хочу еще.
Бывают, конечно. Есть такие девочки, которые гоняются за каждой морщинкой, за каждой складочкой. Здесь уже мы не должны идти на поводу у пациентов, мы должны их разворачивать к косметологам и уже браться за них снова, когда появятся явные прям возрастные изменения, то есть показания именно к хирургии. Много таких пациентов. Как только появляется небольшая морщина, ой, косметология, она не помогает, это надо ходить постоянно к косметологу и регулярно там что-то колоть, давайте лучше отрежем.
Здесь... Сразу все сделаем радикально.
Да, и здесь я уже всегда говорю, что мы, хирурги, что делаем? Нам бы лишь бы отрезать, мы, собственно, этим и занимаемся. Да? С качеством кожи мы не работаем. То есть ваша задача после любых подтяжек ходить к косметологу и поддерживать это качество. Если вы не будете ничего делать, то это можно каждый месяц вас резать. Ну, условно, естественно.
То есть результат, ну, со временем все-таки уходит.
Ну, естественно, уходит.
Насколько хватает результата, когда вот...
Ой, абсолютно все по-разному. Я всегда отвечаю на этот вопрос одинаково. Все зависит от качества кожи, от того, как вы будете ухаживать за ней после операции. То есть если ухода не будет никакого, то вы можете прийти на повторную подтяжку лица уже 2, 3, 4, 5 лет. То есть долго результат не задержится.
Настолько быстро может это быть?
Конечно. Особенно это касается у пациенток в период менопаузы. Да? То есть как только у нас наступает менопауза, организм истощается эстрогенами, и возрастные изменения наступают вот прямо по щелчку пальцев. В данном случае результат теряется быстро. Если мы поддерживаем нашу кожу прям определенным образом у косметологов, то результат будет очень долго держаться.
Лучше делать операции по омоложению лица во время менопаузы или дождаться, когда она закончится?
Ну, смотрите, возрастные изменения у всех наступают в разный период времени становления человека, да? Соответственно, если до менопаузы есть показания к подтяжке лица или каким-то хотя бы минимальным хирургическим вмешательством, ну, конечно, нужно это делать. У меня в практике, на самом деле, было несколько случаев, когда я отказывала пациентам. То есть не то, что отказывала, а просила чуточку подождать, потому что бывает такое очень часто, что женщина приходит именно в период приливов, когда вот она вступает в менопаузу. Я прошу чуточку подождать, пока она не вступит в нее, потому что вот эти изменения в организме, в теле, в коже, они такие, они немножко непредсказуемые. Поэтому операцию, конечно, вот если вот пациент приходит в данный период, лучше делать после вступления в менопаузу. Тогда и результат будет стабильнее, и ей по самочувствию, и по реабилитации будет значительно легче. Но, опять повторюсь, если есть показания до менопаузы к операции, почему бы и нет?
То есть лучше во время не делать, потому что результат будет, может быть достаточно непредсказуемым.
Во время вступления в менопаузу. Там и ей по самочувствию будет сложновато, потому что у нее приливы, организм в шоке находится.
И поэтому, тут еще подтяжка.
И тут еще такая сверху большая операция с большой реабилитацией. Поэтому да, я, конечно, от чистого сердца, от доброй души желаю, чтобы вот пациентка чуточку подождала.
Тема у нас от простого к сложному, и заодно попробуем сейчас поговорить о пластике лица для мужчин. Я пользуюсь случаем, там сейчас попрошу у вас коротенькую такую консультацию. Вот что можно на мужчин... Они же не любят, да, мы же не любим что-то, вот какие-то серьезные изменения в лице. Так вот, что можно тут, например, на мне показать? Что можно простого сделать, а что можно сложного?
А мужчина рознь.
Да? Нет, ну подождите, никакой мужик не хочет выглядеть, ну, каким-то перетянутым, перекачанным.
Шучу, конечно. С мужчинами очень надо деликатно работать. То есть наша задача максимально сохранить мужественность. То есть, допустим, если взять те же самые блефаропластики, не очень хорошо, прям вот идеально круто натягивать
очень
ему нижнее веко. Да,
конечно.
Это сразу феминизирует мужчину. И для мужчины характерно немножко чуточку пустоватая средняя зона лица. Щеки яблоком мужчинам не очень идут. Поэтому здесь мы немножко, вот даже если мы делаем эндоскопию средней зоны лица, бывает такое, что мужчинам это нужно прям сделать, когда вот, ну, нужно поднять среднюю зону. Здесь немножко нужно не дотянуть, чтобы вот именно эта мускулинность не потерялась. Сильно слишком подтягивать брови. Это тоже не очень хорошо. Это мальчики-совы такие. Или там очень, очень сильно это вот дает женственный вид. Здесь внизу, конечно, можно классно натянуть. Здесь уже как бы наоборот. Если мужчине хорошо подтянуть, то он не потеряет свою индивидуальность. Очень аккуратно надо работать именно в верхней
вот
и средней
часть,
зоне
куда?
Лица.
Да,
ну,
назад?
Вот туда. Потому что очень часто у мужчин прям вот хорошо висят шеи, и здесь уже надо вот хорошо поработать им с нижней третью лица. И еще, так как у мужчин очень коротенькие волосики, здесь нам надо тоже максимально деликатно работать, чтобы не было видно сильно у них рубцов.
Еще за каждый волос борьба, наверное, в возрасте начинается.
Юля.
Да. С лысыми мужчинами, прямо с лысыми сложно в этом плане, очень сложно.
Кстати, а как вы выходите из положения?
Ну, как-то вот малюсенькие-малюсенькие
рубчики. То есть есть, видно, но очень маленькие.
Если это эндоскопия, мы стараемся попадать. Есть такое понятие, как силовые линии кожи. То есть не буду вдаваться в подробности. То есть если сделать разрез именно по силовым линиям кожи, то рубец будет, ну, максимально идеален.
Угу.
Собственно, мы стараемся попасть именно в эти линии и делать доступы максимально маленькими. Если это касается, допустим, эндоскопии. Если это касается уже смаз подтяжек лица, то здесь мы, конечно, уже стараемся тоже максимально деликатно работать. Иногда даже приходится вот за козелком делать разрезы. Вот здесь вот останавливаться вот тут, если это возможно, если позволяет вообще техника. Да, то есть, ну, тут уже мы как-то исхитряемся так, чтобы это было максимально незаметно. Но на самом деле есть выход из этой ситуации. После полного созревания рубца на помощь нам могут прийти наши любимые мастера татуажа, которые могут закамуфлировать рубцы так, чтобы их вообще видно не было. Этим очень широко пользуются девчонки после подтяжек лица, и мне очень нравится результат. То есть это как вариант.
Я вообще, если честно, про лысый такое с татухами, впервые слышу. Да, тут татуировки на голове вообще, это больно, конечно. Но про то, что мастера перманентного макияжа помогают так вот после операции, я знаю про соски, но вот чтобы на голове, что-то новенькое.
Вот обычно здесь камуфлируют рубчики за ушком. Потому что девчонки, которые носят хвосты и короткие стрижки, они немножко стесняются этих рубцов. И я видела эти результаты. Это реально круто. И спасибо мастерам татуажа, перманентного макияжа, которые умеют камуфлировать рубцы.
Мне кажется, это новая вообще ниша для девочек, которые занимаются, что не только на лице можно что-то делать.
Это буквально до 5 лет появилось такое дело, когда нам реально помогают.
Юлия Рустамовна, вот еще сейчас коротенько. Юлия собрала для вас несколько вопросов от пациенток.
От пациенток. И первый вопрос – это про келоидные рубцы. Если есть склонность к таким рубцам, можно ли делать подтяжку?
Ох, сложный вопрос. Если есть склонность к келоидным рубцам, то подтяжки лица тоже стоит делать очень аккуратно. Тут мы уже встречаемся с пациенткой гораздо чаще, чем оно того требуется, и мы наблюдаем за ее рубцами. Во-первых, мы используем весь арсенал всевозможных способов по борьбе с келоидными рубцами. Напомню, что такое келоидные рубцы? Это выработка, грубо говоря, неправильного коллагена. Если вот в обычном рубце все строго упорядочено, в келоидном рубце все вот так. И поэтому келоидный рубец, он чешется, он выпуклый, он красный и, в общем, приносит очень много страданий пациентам. Здесь уже мы используем и мази, и если я вижу, что не очень хороший рубец, я даже могу отправить на какие-то физиотерапевтические методы, которые тоже позволяют нам побороться. То есть наша цель – подавить активность вот этого неправильного коллагена. И есть такие случаи, что много таких случаев, когда пациент реально склонен к келоидным рубцам, и он делает какие-то другие операции. Если вовремя начать какие-то действия, то все будет в порядке.
А нет такого, что на одном участке тела, например, на руках у тебя есть склонность к этим рубцам, а
может быть такое, нет? Может быть такое. Тоже широко известно, что самые патагмоничные зоны к келоидным рубцам – это зона декольте. Это склонные к появлению келоидных рубцов зоны тела.
Патагмоничные.
Да. Записываем. Это зона декольте, то есть это касается часто очень тех, кто бьет татухи сюда. У меня был такой мальчик, я его лечила. Те, кто давит прыщи здесь, излюбленная тема девочек, да, и здесь появляются келоидные рубцы, и они прям могут разрастаться ого-го. Это ушки, мочки ушей, либо там вот эти вот штучки, когда хрящи, когда прокалывают хрящи, и здесь растут такие шишки. Но если вовремя обращаться к доктору, который умеет лечить эти келоидные рубцы, то все будет в порядке.
И предупреждать об этом своего пластического хирурга
на консультации. Да, чтобы мы не прощелкали этот момент краеугольный.
Так, следующий вопрос. Боюсь потери чувствительности или утери мимики. Как часто встречается такой побочный эффект и что делать в таком случае?
Ну, это не побочный эффект, то потеря чувствительности – это абсолютно нормальный физиологический процесс. После операции всегда будет потеря чувствительности. Она у всех восстанавливается немножко по-разному. У кого-то очень быстро, у кого-то подольше. Если мы говорим о эндоскопии, то потеря чувствительности может быть в волосистой части головы. То есть голова может немая. Чаще всего девчонки говорят, вот я расчесываю голову и не чувствую, что расчесываю. А потом вдруг у них начинают так вот мурашечки ползать, и потихонечку
это
она восстанавливается.
Что там отслойка, да, такая?
Конечно, всегда в зоне отслойки, будь это лицо, грудь, живот, все что угодно, всегда будет потеря чувствительности. от 2 месяцев до года это может восстанавливаться. Если мы говорим про смаз подтяжки лица, то теряется чувствительность именно вот этих вот боковых отделов лица и кожи шеи. Бывает такое, что так как мы большинство швов крепим около ушка, бывает такое, что и ушко теряется чувствительность немножко. Это абсолютно нормально. То есть это не побочный никакой эффект, это физиология. Бывает такое, что после радикальных операций на лице немножко теряется мимика. Это связано с отеком, который может сдавливать лицевой нерв. Тоже бояться не надо. Мы направляем все доступные действия, методы на борьбу с этим отеком. И мимика всегда возвращается обратно. Это бывает очень редко, но бывает. Тоже бояться этого не нужно. Если вовремя все сделать, то никаких необратимых последствий не будет.
То есть здесь вопрос вовремя прийти к врачу, если что-то беспокоит, конечно, и обязательно конечно. Какие-то реабилитационные процедуры.
Здесь уже ответственность не только наша, но и ответственность пациента. Как только что-то беспокоит, всегда нужно сразу к нам приходить. Я вот я такой доктор, который даже заставляет это делать. Вот у меня много случаев было. Ну нет, можно я к вам не буду приходить через неделю? Надо, Федя. Надо. Мне нужно смотреть на ваши рубцы, мне нужно смотреть, как вы заживаете. Поэтому здесь ничего в этом нет, что вы постоянно к нам ходите после операции.
Я думаю, про это как раз следующий вопрос. Существует ли вероятность некроза тканей?
Есть такое дело. Это касается смаз подтяжек лица и больших отслоек кожи. Бывает такое, если пациент очень сильно курящий. Почему? Нет. Ну, это, извините, если хирург адекватный профессионал, то здесь не может быть никаких таких последствий, потому что мы стараемся предугадывать такие вещи, и дальше уже наши уже технические особенности мы там делаем чуть поменьше отслойку, либо чуть по-другому ее делаем, чтобы максимально не нарушить питание кожи. Может быть такое, что кожные лоскуты могут болеть. Болеть — это когда немножко ему не хватает кровоснабжения после отслойки. Это не некроз, он может быть немножко синюшный, это быстро проходит, но в течение там, пары недель после операции. Это такое часто очень бывает, и это не зависит ни от кого. Это просто сосудистая система пациента и его особенности кожи. Но бывает такое, что если пациент соматически не очень здоров, хоть у него и без проблем можно взять его было на операцию, то есть сильно курящий, или у него диабет компенсированный уже очень много лет, тут уже могут быть небольшие проблемы в заживлении. Но все эти проблемы абсолютно решаемые, никакого урона на конечный результат это не наносит.
Угу. Спасибо. Так, и еще один вопрос. Как перед операцией понять, что, как будет выглядеть лицо после? Как вы с пациентами оговариваете результат?
Ну, вернемся к нашему зеркалу. Да, я стараюсь подвести каждого к зеркалу.
Руками, вот, вот так вот будет так. Выглядеть.
Да, да, именно так и происходит. А как же, компьютерное моделирование, которое было популярно очень в одно время, это все фигня. То есть компьютерное моделирование, оно либо так вот гипертрофирует конечный результат, особенно это касается груди. Девчонки насмотрятся, о, вот, эти вот импланты будут выглядеть так на мне. Но учитывая то, что имплант там приплющивается мышцы еще, и когда они видят себя после операции, это, ой, доктор, вы же мне показывали,
да, показывали
не так.
Другое.
Да, вы же плохой.
Не знаете, вспомнилась программа, или вот как в фотошопе раньше прически можно было менять.
О.
И это выглядело так. Ну, плохо. Но можно было.
Да, и то же самое с лицом. Это вот, допустим, если мы наложили какой-то жесткий фильтр, да, с Инстаграма, и наше лицо прям...
Сам себе понравился, да?
Да, компьютерное моделирование — это что-то то же самое, да. Поэтому лучше показать это все на пациенте у зеркала. Как будет выглядеть нижняя треть лица, как будет выглядеть после эндоскопии средняя зона лица. Ну, других способов и нет. Либо показать фотографии какого-нибудь пациента с очень сильно похожим лицом. То есть это тоже вариант.
То есть прийти с фотографии, на которой наложен фильтр, и сказать «хочу вот так, вы мне так сделаете», это так не работает, да?
Нет, конечно, нет. «Хочу быть Дженнифер Лопес» тоже не работает.
Спасибо вам большое, Юлия Рустамовна. Очень объемную тему мы, на самом деле, с вами взяли. По-моему, мы очень быстро по ней пробежались.
Не то, что быстро, мы так мало все обсудили, поэтому очень я думаю, что такие объемные темы...
Нам бы даже,
темы,
наверное,
да,
продолжить эту тему еще когда-нибудь позже. Но на сегодня мы, наверное, закончим. С вашей помощью мы, мне кажется, чуть-чуть сделали красивее этот мир.
Дай бог.
И, может быть, чью-то жизнь.
Это был подкаст по красоте клиники Дега. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки и сердечки. Будем ждать ваших комментариев и, конечно же, вопросов. Благодарим вас за внимание и поддержку и встретимся с вами в следующих выпусках нашего подкаста, где мы говорим о красоте с людьми, которые ее творят. До встречи.
Пока-пока.
Всем пока.